Глава 17. Неслыханные необычайности. Книга «Curiosité ignorée sur la sculpture talismanique des persans», «Horoscope des patriarches» et «Lecture des étoiles». Неслыханные необычайности талисманных скульптур персианских, «Гороскоп патриархов» и «Предсказание будущего по звездам» 1629 года французского оккультиста-библиотекаря кардинала Ришелье Жана Гаффареля, годы жизни 1601-1678. Ежели Дафна, как в свое время Амариллида, была выслана на разыскание Пунто Фио, значит, незваный небезопасен. Роберт представлял себе глухую борьбу европейских государств за эту тайну. Он приготовился к поединку. Разумеется, пролаза по первой паре выбирался из укрытия ночью. Потом, увидев Робертово бодрствование, стал проникать куда угодно и даже в капитанскую рубку в течение дня. Значит, необходимо было спутать его планы, начать спать по ночам. Мало толку, враг сумеет перестроиться. Нет, следовало его дурачить, затруднять любое планирование, спать и бодрствовать вне распорядка. Надо постараться прикинуть, как представляет себе враг то, что представляет себе Роберт. Более того, как он представляет себе то, что Роберт представляет себе относительно представлений этого пролаза о представлениях Роберта. До тех пор пролаза был его тенью. Теперь Роберту предстояло стать тенью пролазы, научиться наступать на пятки ходящему по пятам за ним самим. Но это взаимное слежение не могло продолжаться бесконечно. Что же, вечно один будет спускаться по трапу, а второй подниматься по-другому. Один прятаться в трюме, а другой искать на палубе. Один залезать в чулан, другой в это время карабкаться по наружным балюстрадам. Всякий разумный человек предпринял бы исследование корабля от низу до верху. Но не забудем, что Роберт не образец разумности. К тому же он взял обыкновение подкрепляться горелкой, якобы для поправки сил. Но как любовь у него издавна сочеталась с выжиданием, так и более утишный спирт отнюдь не пришпоривал. И Роберт действовал неспешно, хоть и думал, будто мчится во весь опор. В частности, он чувствовал себя не твердо при свете дня, предпочитал осматриваться ночью. Однако ночи начинались с выпивки, окончались всякими промашками. «Того-то и надо было пришедшему», — говорил он себе, очнувшись от сна после выпитого. И чтобы набраться храбрости, снова приникал к бочонку. Как бы то ни было, к вечеру пятого дня он отправился в ту половину трюма, куда ранее не заглядывал. Под пищевой кладовкой. Было видно, что на Дафне пространство старались использовать вовсю, и над трюмом, под второй палубой, нагромоздили палати, нары ущелий, соединив их хлипкими переходами. Он побывал и в кладовой для такелажа, чуть не свернул себе шею на мотках канатов, пропитавшихся водой, прошел в самый низ и оказался в грузовом трюме, над килем. Всюду были ящики и свертки. Оказалось, что провиант и пресная вода запасены и тут. Вот радость! Но он воспринял ее в основном как разрешение играть в кошки-мышки бесконечно. Восторг откладывания, то есть восторг боязни. За бочонками с водой обнаружились 4 бочки арака. Он взбежал на гонтердек и проверил все до одного стоявшие там бочонки. В них была только пресная вода. Ясный знак того, что спиртовая настойка была кем-то перенесена из нижнего трюма уже после появления Роберта и подсунута для соблазна. Надо бы обеспокоиться и порядком. Роберт вместо того сошел в грузовой трюм, нацедил бочонок горячительной смеси, утащил наверх и немедленно выпил. Снова сполз в нижний трюм, воображая, в каком угаре, и уставился в доски, провонявшие гнилятиной из льяла. Ниже идти было невозможно. Значит, надо было двигаться назад, к корме Дафны. Но в фонаре не оставалось масла, и, как следует наспотыкавшись, он уяснил, что блукает по кучам балласта примерно там, где на Амариллиде доктор Бёрд поселил свою собаку. И именно там, в полупотьме, среди гнили и прели, он увидел отчетливый след, отпечаток подошвы. Он был настолько уверен, что пролаза разгуливает по Дафне, что единственной его мыслью было «наконец доказано, что я не спьяну». Доказательства такого рода, кстати, постоянно разыскиваемы пьяницами. Как бы то ни было, имелось блистательное подтверждение, если можно назвать блистательным то, что еле различимо в темноте при дотлевающей лампаде. Не сомневаясь, что пролаза существует, он ни на секунду не озаботился, а не могло ли статься, что при бесчисленных ходках подошву напечатлел он сам. «Вперед! На палубу! Готовиться к бою!» Стоял закат. Первый закат за пятеро суток, состоявших из ночей и зорь, и восходов. Немногие черные тучи, почти параллельные, окружали далекий остров и лезли на его макушку, с которой пускали на юг огненные стрелы. Берег казался темным, море цвета блестящей туши, а все остальное небо было оттенка спитого ромашкового чая, как будто и не вершилось на его задворках заклание солнца. Как будто мирно и сонливо светило расставалось с миром, прося и небеса, и море негромкой песни колыбельной напутствовать его к постели. Роберт же, напротив, преисполнялся воинственного задора. Хотелось сбить врага с толку. Он двинулся в камору с часами и вытащил на палубу сколько попало, расположив их, как в комбинации бильярда, одни возле грот-мачты, три штуки у полуюта, еще другие под кабестаном, следующие основания фок-мачты и множество во всех проходах, так чтобы тот, кто вознамерится пройти в любую дверь ночью, споткнулся и рухнул оземь. Потом он завел все механизмы, не рассудивши, что, сделав это, он открывает противнику ловушку, которую хотел подстроить, а все клипсидры повернул. Окинул взором палубу, наполненную машинами времени, и порадовался их бойному тиканью в убеждении, что собьет с толку врага и сгонит его с дороги. Он всюду разместил эти безобидные капканы и сам пал первой жертвой. Покуда ночь опускалась на спокойнейшее море, Роберт все разгуливал среди металлических жужелиц, слушал их мертвецкое рокотанье, наблюдая, как вековечность процеживается в них капля за каплей, и устрашался этих туч саранчи, без челюсти, жоркой, так и пишет, честное слово, шестеренками, рвущими дни на лоскутье мгновений и провожающими минуты под музыку смерти. Вспоминалось высказывание отца Эммануила: «Усладительнейшее зрелище, если б сквозь хрустальную грудину проницались движения сердца, как движение часов». В мерцании звезд взгляд Роберта следил за медленным перебором четок зерен песка, ласкаемых воронкой клипсидры, слух за завороженным бормотанием, а мысли расползались в философствовании о вереницах минут, об анатомии сроков, о расщелине, из которой неудержимо льются и высачиваются жизни. В ритме движущегося часа он ловил провозвестие кончины, постепенно подкрадывавшейся, и близорукими зеницами решал шараду щебетаний, торопил робким тропом, нарекая водяной гриб текущим гробом, и неистово костерил шарлатанских звездочетов, гораздых предрекать только проходившее время. Кто знает, что бы он еще изобрел, если бы не ощутил потребность бросить поэтические экзерсисы, как перед тем экзерсисы хронометрические, и не по собственному почину, а потому что, имея в своих венах больше горелки, чем горячности, постепенно позволил таканью и тиканью перейти в поперхивающую баюкалку. Утром шестого дня, пробуженный последними все еще пыхтевшими механизмами, он разглядел, что все часы передвинуты, и посредине гуляют два небольших журавля. Журавля ли? Беспокойно стукают носами и уже повалили самую красивую клипсидру. Пролаза, нисколь не испугавшись, да и вправду с чего ему было пугаться, превосходно понимающему, с кем имеет дело, ответил нелепицей на нелепость, выпустив из зверинца этих двух тварей. «Устраивает тарарам на моем корабле», — плакал Роберт, «чтобы показать, что у него больше права, чем у меня». «И какой смысл журавлей?» — пытался он дознаться, так как привык разбирать любое событие как символ и всякий символ как высказывание. «Что означают знаки сии? Пытался припомнить, что пишут о символике журавля в толкованиях Пичинелли и Валериана, но ответа не находилось. Нам-то ныне прекрасно известно, что не существовало ни цели, ни концепта в этом зверинце чудес света. Посторонний просто сходил с ума по-своему, но Роберт не мог понимать этого и старался прочитать то, что для иного было просто нервную каракулей. «Я тебя изловлю, распроклятый!» — проорал Роберт. Еще как следует не проснувшись, он схватил в руку шпагу и снова кинулся вниз по трапу, обрушиваясь со ступенек и ввергаясь в конце в неисследованное еще место, где лежали дрова в поленнице и вязанками хворост, судя по виду, свеженабранный. При падении он нарушил штабель, все посыпалось, и Роберт рухнул лицом на перекрытие решетку, снова в тошную вонь от льяла, и увидел копошение скорпионов. Не исключено, что с дровами на борт были завезены и эти гады. Хоть мы не знаем, были ли это именно скорпии, но Роберту именно такими они примерещились, и, разумеется, подложены были пролазы, чтобы изъязвили Роберта. Дабы спастись от этой казни, он устремился со всех ног к трапу, но поленья катились по полу, и он, бежав, не приближался, напротив, утрачивал равновесие и еле не упал, схватив ступень рукою. В конце концов вскарабкался и понял, что рука поранена. Порез бесспорно приключился от собственного оружия. И вот Роберт, не обращая внимания на рану, спускается в поленницу, разыскивает закатившуюся шпагу, окрашенную кровью, несет ее на палубу и обливает водкой. Не видя пользы от обливания, отказывается от лучших принципов своей науки и опрокидывает стакан спиртного прямо на ранение, после чего он поминает многих святых с необычной фамильярностью и оголтело бегает от борта к борту, в то время как над палубой собирается великий водохлёст. От ливня журавли взлетают и улепетывают подальше с глаз. Стена дождя рухает на Роберта. Он беспокоится из-за часов, мечется по палубе, их собирает, опять подвертывает ногу на случайные приступки, спасается на полуют прыжками на одной ножке, как преснопамятные журавли, и сбрасывает мокрую одежду, и, как достойное завершение всех этих бессмысленных событий, кидается писать, в то время как дождь ударяет по дафне все чаще, а потом утихает, а потом проглядывает солнце, и, наконец, на мир нисходит ночная тишина. Слава Богу для нас, что Роберт пишет это воспоминание. Оно дает нам понять, что же с ним происходило во время плавания на Амариллиде.